Следующий пункт – это неотступность святых или стойкость святых. Это также непонятная формулировка. Что имеется в виду? Кальвинисты говорят о том, что невозможно отпадение от благодати. Если человек однажды услышал Евангелие и принял Божий призыв, он никогда не может погибнуть. Иисус Христос неоднократно говорил о том, что верующие в Него не погибнут, и из рук Его Отца никто не может похитить верующих. Армяне, в свою очередь, утверждают, что спасение может быть утраченным. Возможность отпадения от благодати существует. В пользу этой позиции говорят тексты, где есть очень много призывов и предостережения от падения. Однако эти тексты кальвинисты толкуют несколько по-другому. Например, когда верующие люди наблюдают, что другие люди уходят из церкви, то они могут подумать о том, что эти люди утратили в какой-то момент спасение. Однако кальвинисты видят в этом объяснение, или видят объяснение этому в таких текстах, где говорится о том, что некоторые люди ушли из церкви, потому что они не были ваши, как говорит библейский автор. То есть, есть люди, которые формально являются частью общины, но в действительности они не пережили возрождение. В действительности они никогда и не были спасенными. Поэтому они ушли, поскольку никакого отношения к церкви не имели. Этот текст говорит о том, что когда некоторые люди уходят, то они уходят, потому что они никогда не были частью церкви. Когда мы читаем послание к евреям и в других текстах о том, как верующие должны поступать и как они должны бодрствовать, чтобы чего-то не лишиться или не упасть духовно, то кальвинисты читают или понимают их как предостережение, как те средства, которые сохраняют верующих от падения. То есть Бог не только определил способ спасения через проповедь Евангелия, но и средства благодати, которые сохраняют нас от падения. То есть эти предостережения, по сути, помогают христианину стоять духовно, стоять в вере и не отпасть. Но это не говорит с точки зрения кальвинизма о том, что верующий может реально утратить спасение, поскольку спасение не зависит от человека. Спасение – то, что принимается даром. Если человек принимает спасение, и оно не его, то как он может утратить его, или как он может лишиться, или что ему нужно сделать, чтобы лишиться? Сколько раз ему нужно согрешить, чтобы утратить спасение? Армяне и кальвинисты расходятся в отношении того, что верующий человек может утратить, либо наоборот, не утратить спасение. В этом отношении армяне говорят о том, что человек может утратить, и он может утратить тогда, когда грешит. Кальвинисты говорят о том, что если бы человек мог утратить спасение, он бы утратил его давным-давно. Потому что для того, чтобы утратить спасение, следуя армянской логике, достаточно согрешить всего лишь один раз. Однако мы понимаем, что если бы спасение зависело от нас, от нашей самоправедности, мы бы никогда его не достигли. Мы бы его утратили, поскольку мы недостаточно совершенны. Мы не идеальны, мы грешны. И если бы это зависело от того, насколько мы хороши, то мы никогда бы не имели этого спасения. Слава Господу, что спасение дается нам по благодати, независимо от того, насколько мы хороши. Дело в том, что картина Писания в отношении состояния человека очень понятна. Человек никогда не сможет быть достаточно хорошим. Он испорчен, и все мысли и помышления сердца его зло во всякое время. Спасение зависит от Бога, и Он наделяет его по своей благодати. апостол Павел говорит о том, что Дух Святой является залогом того или гарантией того, что мы достигнем полного спасения в будущем. Бог сохранит нас от духовной смерти. Следующий вопрос, на который следует обратить внимание, это степень или масштабы искупления. Мы уже затрагивали немного этот вопрос. Остановимся на нем поподробнее. Ограниченное искупление. В чем состоит эта идея? Христос не умер за каждого человека, но только за тех, кого Бог изволил спасти и избрать к вечной жизни. Примерно так звучит эта позиция. По большому счету, она основана на том, что идея замещения требует соответствующего наказания преступления. Таким образом, Христос не мог умереть в наказании за некоторых людей, которые в то же самое время остались неспасенными и попали в ад, где им самим придется расплачиваться за грех, который уже искупил Христос. Другими словами, эта идея состоит в том, что Бог послал Сына Своего в мир, чтобы умереть за определенных людей. То есть изначально Бог умер только за определенных, за некоторых людей. И в этом случае даже кальвинисты расходятся друг с другом в этом отношении. Есть так называемые пятипунктовые кальвинисты, которые верят в ограниченное искупление, в жертву Христа только для некоторых. И есть четырехпунктовые кальвинисты, которые не соглашаются с тем, что спасение ограничено. Да, они учат также тому, что Бог кого-то избрал, а кого-то нет. Но вместе с тем они утверждают, что в Библии недостаточно основания идеи о том, что Христос умер для или ради некоторых людей. На чем базируется это учение? Во-первых, сторонники ограниченного искупления ссылаются на тексты, в которых Иисус Христос говорит о том, что Он полагает жизнь свою за овец, но не каждый относится к Его стаду. Иисус отдал жизнь свою за церковь, Он умер за избранных. Тексты, которые говорят об этом, являются основанием для этой точки зрения. Кроме того, как я уже кратко говорил, Бог является суверенным. Он сам определяет и решает, кому спастись, а кому нет. И его план не может быть разрушенным. Но если Иисус Христос умер за всех людей, но не все при этом спасаются, значит его жертва не была эффективной или действенной для всех людей, ради кого он умер. Таким образом, его план не вполне состоялся. Однако это логический аргумент. Он слабо обоснован и мало прослеживается, если вообще имеет место в Писании. То есть эта идея о том, что жертве Христа необходимо быть во всех случаях эффективной, на самом деле недостаточно обоснована Писанием. Как сторонники этой позиции объясняют те случаи, когда говорится о том, что Христос пришел спасти мир, ибо так возлюбил Бог мир. Они говорят о том, что эти тексты говорят о том, что Бог спасает людей из разных народностей, племен, то есть все люди, не только евреи, могут иметь спасение. Но при этом речь идет не о том, что буквально каждый человек может иметь спасение. Речь идет о том, что Бог избирает из разных стран, народностей, племен, семей и так далее. Не только из еврейской диаспоры. Не только из людей, которые имеют иудейское происхождение. Следующий взгляд – это неограниченное искупление. Христос умер за грехи всех людей. Таким образом, каждый человек имеет возможность получить спасение в этой жизни. Эта позиция не утверждает, что человек может спастись без суверенной Божьей благодати. Эта позиция состоит в том, что спасение предлагается всем, и плата за грех уже внесена. Человеку лишь необходимо принять эту расплату или спасение, которое предлагает Христос. Что говорит в Писании, что говорится в Писании в пользу этой позиции? Во-первых, есть целый ряд текстов, в которых говорится о спасении всех грешников, о том, что Иисус Христос пришел спасти всех. И при этом нигде не уточняется или не делается оговорка, ссылка на то, что это касается только определенных людей, только верующих, только церкви или только избранных. Я прочитаю несколько текстов, которые дают основание думать о том, что это спасение не ограничено. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Павел говорит о том, что это спасение касается или доступно не только верующим, которые спасаются, но и всем человекам, всем людям. Следующий текст – послание Петра. Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Этот фрагмент говорит о том, что спасение доступно и даже еретикам. То есть Христос умер для всех. Конечно, здесь возникает вопрос, для чего Богу избирать определенных людей и при этом умирать ради всех? Дело в том, что в Писании очень мало текстов, которые могут быть основой учения об ограниченном искуплении. И связь, попытка согласовать ограниченное избрание и безусловный призыв логически, на самом деле выходит иногда за рамки библейского текста. Это скорее человеческая попытка согласовать, как Бог избирает людей и при этом не умирает конкретно за них, а умирает за всех. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Итак, несмотря на то, что в Библии есть тексты, которые прямо говорят о том, что Бог избирает, Бог призывает, очень мало можно найти текстов, которые прямо говорили бы о том, что Бог умер за некоторых. В действительности больше текстов говорят об обратном. И попытка согласовать вот эти вот пункты одной системы иногда выглядят неуклюже. Иногда не соответствует библейскому тексту. Поэтому в этом отношении мы не можем прямо утверждать или не можем согласиться даже с позицией в отношении ограниченного искупления, поскольку это учение скорее является плодом человеческой логики, попытки согласовать пункты одной системы. В этом отношении я хотел бы сказать о том, что как арминианская, так и кальвинистская позиция, как системы, не могут быть безупречными, не могут быть без недостатков. Каждой системе присущи определенные нюансы, которые делают ее уязвимой и которые позволяют ее критиковать. В арминианстве есть тексты, есть библейские тексты, которые ему сложно объяснить как богословской позиции. Точно так же в отношении кальвинизма. Есть тексты, которые кальвинизму очень сложно объяснить и подверстать под себя, так сказать. И в пользу этой и в пользу другой точек зрений есть библейские тексты. И нам очень сложно, как я уже говорил, очень сложно определить, где заканчивается божественная сторона и начинается человеческая. Очень сложно понять, как воля Божья и воля человека сочетаются в плане спасения. Для нас это тайна. И поэтому попытки объяснить, как это происходит, заглянуть в разум Бога, являются неудачными и не всегда отображают то, что говорится в Библии. Делая краткий вывод в отношении того, что было сказано о спасении, я хотел бы сказать, что как арминианская, так и каллинистская позиции имеют право быть. И как сторонники каллинизма, так и сторонники арминианства могут оставаться ревностными, ортодоксальными христианами. Поэтому в отношении споров, в какой последовательности происходит спасение, что следует зачем, мы должны избегать разделений. Это не те вопросы, которые должны быть поводом к разделению в церкви. В этом отношении мы должны согласиться с тем, что это Божье дело, и вместе с тем это большая, непостижимая до конца тайна. Мы не знаем, как происходит спасение. Мы не знаем, почему мы до конца обратились. И как Бог работал в нашем сердце. Мы не знаем, как Бог избирает. Но в любом случае, в Библии говорится о том, что Бог избирает не на основании того, что человек делает или сделает. В Библии нет текста, который напрямую говорил бы о том, что Бог избирает, потому что человек в будущем поверит в Него. В Библии говорится скорее об обратном. Бог избирает человека, и поэтому он в будущем обращается к нему. Но при этом мы понимаем, что это происходит только через слышание Евангелия. Не автоматически, потому что Бог кого-то избрал. Необходимо услышать и поверить. И только потому, что Дух Святой меняет наше сердце, мы можем поверить и принять благодать. Наши глаза открываются, мы способны принять спасение верой.